говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Платеж «Радонеж» раздельно» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио «Радонеж» в разделе «Помощь».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии «Радио Радонеж».
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Я рада представить вам протоиерея Алексея Ладыгина, помощника настоятеля Богоявленского собора Пензы. Благословите, батюшка.
Бог благословит.
Несказанно рады видеть вас. Редко теперь встречаемся, но слава Богу за все. Как я понимаю, помощник настоятеля, по сути, там, где настоятель, правящий архиерей, то вы, собственно, исполняете обязанности, и восстановление собора снова легло на ваши плечи. Помоги вам, Господи, мы за вас молимся. Наши слушатели вас помнят, любят, всегда о вас спрашивают.
Спаси, Господи, за святые молитвы, за поддержку. Вот. И, конечно же, всегда тоже рад бывать здесь, в радиостудии, и общаться с нашими православными слушателями.
Спаси Господи, дорогие братья и сестры, телефон в студии работает в течение этого часа 8-495-959-59-39. Мы встречаемся с вами, батюшка, в такие очень знаковые дни, просто чуть больше недели остается до святого великого спасительного поста. Много у нас постов, но к этому все равно отношение особое, да и понятно, за ним следует самый большой наш праздник Воскресения Христова. Я думаю, мы сегодня с вами еще раз поговорим все-таки о необходимости приготовления, вот об этих днях, о предстоящем нам в субботу дне поминовения наших близких и дальних, всех православных христиан от века усопших. Почему все-таки важно, что мы перед каждым практически постом вот Вселенскую родительскую субботу отмечаем.
Действительно, сейчас очень важные дни, дни подготовительные к Великому посту. Это совершенно понятно, потому что без подготовки невозможно приступить к такому очень важному и серьезному деланию. Невозможно спортсмену занять какое-то определенное место, если он не будет готовиться или вообще стать настоящим спортсменом. Так и любому человеку, даже преподавателю, невозможно провести достойно свой урок, если не подготовиться к нему. И вот Святая Церковь, она настраивает нас на дни Великого Поста, потому что для нас очень важно вступить в них и пронести достойно поприще Великого Поста. Конечно, мы за Великий Пост не сможем полностью измениться, но, по крайней мере, Господь нам дает некий шанс очиститься, изменить свои мысли, примириться с самим собой, со своими ближними и, конечно, продвинуться вперед, как бы немножко остановить то безумное время, которое уносит нас от нашей реальности, уносит нас от вечности, от того духовного роста и того духовного богатства, которое приносит нам огромную радость здесь, на земле, да и Господь и вечности также нас призывает к радости. Но этого только будет возможно, когда мы увидим Бога, осознаем и направим свои стопы к Нему. Поэтому многие хотят поститься. как-то генетически, внутренне понимает, что без поста невозможно, особенно без Великого поста. Если ты не постишься, то ты еще не вступил на путь такой религиозной жизни. И некоторые начинают поститься вместе со своими близкими и в какой-то момент ломаются. Просто чувствуют, что не хватило силы, не хватает сил, чтобы вот пронести достойно поприще Великого поста, даже не в том моменте где-то серьезной работы над собой, а даже в том воздержании, которое дается нам на это время.
То есть почему? Мы не только о пище говорим, а вообще вот.
Да даже просто даже и о пище. Невозможно выдержать пост, потому что тебе что-то не хватает. Ты не готов даже просто физически перенести эти дни и тяготы Великого поста.
Сил если не у человека, да, не тренировался.
Да, если у человека религиозного Великий пост проходит с радостью, и он не обращает на какие-то ограничения гастрономические, то вот как раз у человека нерелигиозного, или который только вступил на этот путь, он вот даже с этими ограничениями не может справиться. Почему? Потому что не готовился. Для этого дает церковь и подготовительные недели, чтобы у тебя прошло некое осознание твоего пути, твоего духовного пути, твоего возрастания, и без чего ты не сможешь справиться с теми испытаниями, искушениями, которые будут встречаться на этом пути. Поэтому сразу же начинаются подготовительные недели с очень ярких чтений евангельских, который раскрывает, к чему мы должны стремиться, какая молитва, какие чувства, какое настроение за три недели или три седмицы и четыре воскресных дня у тебя должны появляться в твоей душе. И здесь понятно, почему неделя мытарей и фарисеев, потому что Господь учит нас смиренной, негорделивой молитве и говорит о том, что смирение паче всякой нашей человеческой правды, потому что Господь, перед Богом нет человека, который свят, который чист, который может быть оправдан. Мы очень часто говорим, что мы очень хорошие, или священнослужителю очень часто приходится встречаться с такими людьми, которые говорят о том, что я вот, ну, я не хожу в храм, да, но зато я не делаю никаких грехов, я не вор, я не бандит, я никого не убиваю, я не коррупционер, я ни у кого не краду, а вот вы там общаетесь с такими людьми, которые вот во власть, они приходят, вы им какое-то внимание уделяют. Вот они коррупционеры, они воры. Я говорю, простите, мы не можем говорить или осуждать кого-то. И на этом осуждении, на этом противопоставлении говорить о своем внутреннем достатке или о своей какой-то высокой духовной планке. Я говорю, каждый из нас немножко подворовывает. Но подворовывает где? Может быть, не у кого-то, а даже у Бога. Он говорит мне, каким образом, батюшка? Я говорю, ну вот смотрите, давайте с вами поговорим и заглянем в глубину заповедей Божьих. В заповеди сказано, 6 дней работай, 7-й Господу Богу твоему. Вот Господь, Он творец, Он создатель. Он сказал, 6 дней твоих, человек, а 7-й ты должен посвятить мне. Вот вы в храм ходите? Нет. Я говорю, вот, значит, вы уже у Бога подворовываете. Забирайте у него день, да не просто день, а это из-за месяца в месяц по 4 дня вы воруете у Бога. Вот Господь и не дает нам долгой жизни, Он наказывает нас за то, что мы не почитаем этот 7-й день и не отдаем его Господу. Ведь многие воспринимают, что 7-й день – это день нашего отдыха и отдыхая, что мы в течение 6 дней не отдыхаем, не лежим на диване, не смотрим телевизор, не спим ночью. Все это есть. Господь не сказал, что 7-й день мы должны отдыхать, а Он говорит Господу Богу твоему. То есть Он принадлежит Богу, и Господь дал нам особое повеление и благословение в этот день, конечно же, трудиться для своего духовного роста и творить добрые дела. Поэтому вот такое вот должно быть всегда правильное понимание. И неделя первая, неделя подготовительная, а мытарь и фарисей, она учит нас, именно чтобы мы не противопоставляли себя и не сравнивали свои дела, свою внутреннюю жизнь с другими, а каждый бы заглянул в глубину своего сердца. Очень часто и легко нам так бывает кого-то осудить, на кого-то показать пальцем и сказать, ой, ой, какие люди нехорошие, какие люди нечистые. Но Господь ведь не дал нам права суда. Право суда, оно принадлежит только Господу. Господь судья всех. И если и человеку дано право суда, не для того, чтобы мы кого-то осуждали и назначали ему предварительный суд, а, как говорит нам псалмопевец Давид, что суд Богом, Бог дал людям для того, чтобы судья мог защитить бедного, нищего, вдовицу и сироту. Вот для чего суд дат. Очень часто воспринимается, что суд, он для того, чтобы найти какую-то правду. Правда, она в жизни относительна. Например, не нужно судье защищать богатого человека. Он сам себя защитит. Не нужно защищать начальствующего человека. Он сам себя защитит, говорит Священное Писание. И особенно об этом говорит святитель Иоанн Златоуст, толкая, разъясняя вот эти слова, о которых говорит псалмопевец Давид. То есть, а надо защищать кого? Вдовицу. Ее никто не защитит? Никто не защитит. У нее нет ни средств, ни возможности, ни высокого положения. Сироту. Сирота тоже не имеет крепкой, сильной руки. Сироту легче всего обидеть. Бедного. Потому что бедный всегда виноват. И нищего. Причем Священное Писание очень, очень удивительно делает различие между бедным и нищим. Нищий – это тот человек, который был некогда богат, но обнищал. А бедный, он всегда проводил свою жизнь в состоянии недостатка. То есть у него было всегда такое состояние и положение. Поэтому для этого Господь и дает суд. Но и научает нас, что в одни, конечно, поста, вот это вот мы должны от себя убрать и совершенно смиренно войти в Великий пост, чтобы не над другими работать, а над собой поработать, себя изменить и себя приблизить к Богу. Всегда нужно начинать с себя, а если, когда мы заглянем в свою душу, в свое сердце, то начинаем понимать, там поле непаханное, и не сеянное, и не убрано, и сколько там всякого сорняка и всякой гадости. Поэтому посмотришь на эту бескрайнюю работу и скажешь, сколько же мне нужно сделать для того, чтобы очиститься и приблизиться к Богу. И тогда тебе не будет дела до других, лишь бы
свое бы успеть,
да,
разгрести.
Конечно. Ох, Господи, своей делянкой, как говорят в деревне, справиться. Вот. И Господь, конечно, дает нам пережить подготовительные недели и неделю о блудном сыне, очень глубокая, конечно, тоже евангельская притча, где раскрывается особая любовь и милосердие Бога. Нет перед Богом никого чистого, нет перед Богом того, который бы имел какое-то высокое превосходство, но есть огромнейшая любовь Бога к человеку. И Господь готов при обращении к Нему не поминать его прежних грехов. Почему есть очень четкое понимание того, что Бог будет судить человека не потому, как он грешил, а потому, как он исправлялся. Если человек действительно в покаянии приносит Господу боль своего сердца, то Господь не поминает ему старых грехов. Человек не может забыть. А Бог не поминает, Он радуется, Он ждет. И здесь показано, конечно, великое милосердие Божие. И говорит Господь, что не думайте о том, что вы находитесь в таком состоянии, которое бы не имело какого-то обратного разворота ко мне. Нет, конечно же, все возможно для человека верующего. И если ты приносишь покаяние, то Господь принимает. Принимает тебя по-отечески. Более того, Он не только не закрывается от человека, а Он выходит на наши сложные пути жизни и смотрит, сможем ли мы вернуться к Нему или нет. Если мы возвращаемся, то радость Его великая, и действительно в этом и есть пир небесный, когда человек приходит к Богу. Нас очень часто обвиняют и говорят о том, что вот вы стремитесь, чтобы больше народу ходило. Мы стремимся не к этому, мы стремимся к тому, что если приходит больше народу в храм Божий, то сколько людей увидели, познали Бога и признали в Нем своего Отца Небесного. И для Господа это великая радость. Радость и каждого священнослужителя, потому что это состояние, состояние его трудов, и он понимает, что не напрасно трудился на этом месте, чтобы многие увидели свет Христов. Конечно, мы сейчас накануне недели о страшном суде, и эта суббота Месопустная, Вселенская родительская суббота. И каждый из нас задумывается, а почему же все-таки вот родительские субботы, они действительно накануне какого-то очень важного события, которое переживает церковь. Накануне праздника Святой Троицы, накануне вот тогда, когда мы входим в Великий пост, да еще седмица о страшном суде, где говорится о любви, говорится о добрых делах, которым мы призваны. И, конечно, когда начинаем размышлять о днях Вселенской Родительской Субботы, то понимаем, что это совершенно необходимо для каждого из нас. Прежде чем начать такое сложное и поприще Великого Поста, нужно внутренне тебе духовно подготовиться. Нужно самому помолиться и укрепиться. И когда мы какое-то начинаем серьезное дело делать в своей жизни, мы же всегда с кем-то советуемся. Стоит это начинать, не стоит начинать. Мы ищем поддержку. Вот сейчас мы накануне выборов и начинаем понимать, смотрите, каждый сейчас борется за людей, чтобы они оказали поддержку. Один в поле не воина, ищет тех соратников, которые готовы представлять тебя в обществе, биться за тебя, доказывать до хрипоты в своем голосе вот твою правоту или твои какие-то деловые качества. И каждый из нас также и на пути духовной жизни, он должен заботиться о том, чтобы у него была поддержка. Потому что один ты не справишься. Господь являет свою милость тогда, когда мы в собор не собираемся. Двое или трое собраны во имя мое, то посреди них. Нам тяжело без молитвенников, без ходатаев.
Да, мы счастливы, даже просим в каких-то обстояниях, помолитесь обо мне, помолитесь.
Мы счастливы тогда, когда живы наши родители и молятся за нас. Мы счастливы, что у нас есть духовные наставники и молятся о нас. Мы счастливы тогда, когда у нас есть братья и сестры во Христе, которые тоже молятся за нас. Но мы счастливы тогда, когда еще за нас и молятся те, которые ушли в путь всея земли, которые сегодня определены в вечные обители Отца Небесного. Они каждый день молятся, и их молитвы Господь, конечно, принимает. И поэтому, прежде чем вступить на такое великое делание, мы обращаемся к ним с особой, сугубой молитвой, чтобы они помолились за нас, чтобы у нас получилось, чтобы враг рода человеческого, который и так нас искушает, отступил от нас, и чтобы эти искушения, если и будут, то они с легкостью бы переносились без потерь наших и внутренних, и духовных, и даже численных. Поэтому мы, конечно, обращаемся к ним в первую очередь с молитвой. Мы молимся о них, они молятся за нас. Ну и, конечно, а ради чего мы все это делаем? Мы же этой молитвой еще и свидетельствуем о вечности. О том, что Господь не зря пришел на эту землю, пострадал, ведь окончанием или высотой Великого Поста становится воскресение Христово, что Господь собственной смертью побеждает смерть, открывает двери Царствия Небесного, и каждый теперь может быть жителем вечных обителей Отца Небесного. Мы говорим о вечности. И Представьте себе, если мы идем и говорим о вечности и забываем о тех, кто в вечности, то мы не верим в вечность, то мы не верим в свои бессмертные души. Это вот особое проявление и наших таких духовных чувств, с одной стороны, а с другой стороны, конечно же, мы являем любовь к нашим близким, которые ушли в путь всей земли, но с которыми наше сердце, частицы нашего сердца, потому что только вместе со своими родными, близкими мы будем чувствовать полноту жизни. Мы ее не можем сейчас чувствовать, полноту на земле, потому что ушли наши родители. А как можно забыть их, когда с ними столько любви, столько переживаний, столько событий, воспоминаемых улыбку. Мы, конечно же, хотим и дальше заботиться о них. И эта забота, она простирается в нашей молитве о них. И они свою любовь являют через молитву о нас, грешных и недостойных, здесь на земле. Вот, конечно, родительская суббота, она особая. И здесь каждый должен о том, что мы будем говорить в это воскресенье о страшном суде, о том, что мы должны напоить тех, кто нуждается в этом. Мы должны накормить голодных, мы должны одеть нагих, мы должны посетить тех, кто в больнице или в темнице. То есть явить дела любви, потому что если мы не являем дела любви, то и пост, и молитва – это все напрасные деяния будут в нашей жизни. Но если пост и молитва совершается так, как она должна совершаться, то все это приводит к тому, что ты побеждаешь вражеские искушения и творишь добрые дела, и совершаешь добрые дела по отношению к своим близким. Но многие приходят и говорят: батюшка, ну видели ли сон? Вот видели наших сродников, которые, знаете, вот просят у нас покушать, или они какие-то голодные, или они в каком-то холодном месте находятся, или они босиком ходят по ледяной земле. Говорят, такие неприятные сны, что нам делать? Начинаешь объяснять, что необходима молитва, необходима милостынька за них. Через некоторое время приходят радостные, такие улыбаются: ой, батюшка, спасибо, вот мы и сорокоуст заказали, вот мы и панихидку заказали, вот мы и на канон принесли, вот мы и милостыньку подали во имя своих сродников.
То знаете, есть, Господь как-то вот так, да, вот даже вкладывает в сердце человеку, что ты не забывай
свой долг. Да, и они такие довольные уже, говорят: приснилась мама, мне обняла дочка, спасибо тебе, я теперь сытый хожу. А другая монахиня рассказывала еще в советское время, говорит: а я видела сон, мама приходит ко мне и говорит: дочка, я голодная. Она говорит: мама, чем вас там кормят-то, что мне купить-то? Да, говорит, вот теми частичками, которые батюшка в церкви вынимает. Ой, мам, я же в церкви работаю, я тебе еще чаще буду заказывать. Говорит, мы этих частичек тебе наковыряем, ты у меня голодный никогда не будешь. То есть высока церковная молитва, и поэтому в родительскую субботу мы, конечно, в суете забываем о своих почивших сродников, но каждая родительская суббота – это суббота для них. И мы должны посвятить им время, обязательно быть в храме, обязательно быть на молитве, обязательно быть на вселенской панихиде, и помолиться за них от души, попросить милости для них у Господа. И в предании церковном говорится о том, что наши почившие сродники бывают в тех местах, где их поминают. Конечно, они бывают в тех храмах, где живут их сродники, куда они приходят. И мы говорим часто своим прихожанам о том, что они стоят у паперти и ждут. Войдем ли мы в этот день в храм, помолимся ли мы за своих почивших сродников. И кто будет помянен в этот день, они возрадуются. А те, кто находится в забвении, они, конечно, с печалью и грустью опять отойдут от этого святого места, потому что не услышать свое имя, а значит, не услышать молитвенного утешения, которое может земная церковь принести за каждого почившего сродника. И наши предки обращали особое внимание на то, чтобы, конечно же, приучать детей своих к поминовению почивших родственников. Я вспоминаю, в моем детстве мама навсегда нам говорила о том, кого мы должны поминать и помнить наизусть. Был помянничек, конечно, но обязательно вот наизусть мы должны помнить были и бабушек своих, и дедушек, и тех родственников, которые умерли недавно, и всегда их поминали. И это дало свой плод. Мы выросли, и каждый из нас уже имеет желание и необходимость пойти в храм, помянуть обязательно своих почивших родственников и поставить свечечку и подать записочку, чтобы почувствовали они радость и утешение вечности.
Спасибо, Господи, батюшка, за разъяснение. Мы слушаем вопрос нашего слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер. Здравствуйте. Я хотела бы у вас спросить, вот я тоже во сне несколько лет назад видела отца своего умершего, что он лежит в каком-то католическом таком вот как бы костеле, и он раздетый, лежит на полу. И я поняла, что он такой вот серый, что очень, в очень каком-то плохом состоянии. Но это вот после смерти его сразу был такой сон. Вот. Но он крещен в Невской православной церкви. У него мать была не католичкой, наверное, а лютеранкой, потому что финны, они в основном лютеране.
Ну, финны
вот.
Есть.
Я не знаю, что делать.
Очень просто, конечно. Мы не можем в церкви упоминать тех, которые не были крещены в святом православии. Конечно, мы не можем поминать самоубийц, мы не можем поминать тех, кто при жизни отрекся от, конечно, от святого православия, ушел в какое-то другое движение или секту, или вообще к иноверцам. Вот таких людей мы не поминаем. Церковь молится только за верных, то есть тех, которые рождены для вечности от воды и духа, вот, и которые были восприняты от святой купели. Если человек даже в какой-то степени заблудился в своей жизни, то за такого человека все равно мы молимся, потому что Господь хочет каждому спасения, и чтобы он пришел в разум истины. Ну, а что касается вот наших сродники, а как же они? Ведь без них тоже невозможно. Как же за них не помолиться? Как же вот им не дать утешения? Они же наши родные. И здесь утешением всегда является келейная молитва. Ее никто не отменял. Вы можете дома молиться за своих близких. Это будет очень оправданно, потому что в этом вы тоже будете являть любовь. А любовь превыше всего. Бог есть любовь. И когда мы с любовью за кого-то молимся, то тогда приносится и польза для души того человека. Ну и, конечно, помните о том, что милостыня, она со дна ада поднимает. Обязательно подавайте милостыньку. У нас много бедных, нуждающихся. У нас есть люди, которые нуждаются не только в наших средствах и в какой-то вещественной помощи. Об этом очень хорошо святые отцы говорят. Что такое вообще милостыня и доброе дело? Доброе дело, оно же не исчисляется в каком-то финансовом эквиваленте. Оно и, как говорит Святослав Златоуст, является и в том утешении, которое мы приносим своим близким. Когда кому-то очень тяжело, трудно, чтобы он пришел вот в такое состояние бодрости и противостояния тем испытаниям, которые произошли с ним, нужно обязательно поговорить с этим человеком, посочувствовать. Мы обычно же являем либо презрение, либо не замечаем людей. Ну как, мы же выше, мы же лучше всех на белом свете. А вот просто человеку посочувствовать. Нет средств, нет возможности помочь ему. Но есть зато запас добрых слов. Если будет сказано это доброе слово, то оно, конечно, ободряет человека. И это Господь принимает как милостыня, которую мы делаем во имя нашего Господа.
Дорогие братья и сестры, протоиерей Алексей Ладыгин сегодня с нами в студии. И мы слушаем очередной вопрос нашего слушателя.
Батюшка Алексей.
Да.
У меня такой вопрос. Вот в православной газете я читаю ваши разъяснения псалмов. А нет ли, не издавали ли вы книжечку вот такую, чтобы полную, или, может быть, собираетесь издать вот по псалмам, чтобы разъяснение псалмов было? Не в газете, потому что хочется вырезать, но там очень неудобно, они на разных страницах помещены.
Спаси Господи, мы услышали ваше предложение, будем работать над ним. Вот, и думаю, что книжечка, если и будет, то она будет попозже, потому что если Господь меня благословит, то мы все-таки желаем до конца псалмы вот, закончить этот проект и до конца, чтобы все псалмы вы услышали в телеэфире. А уж
да,
после этого...
Союз. Смотрите Союз, телеканал да. Союз, ищите в программе «Батюшка».
Да, а потом мы уже соберем все вместе и, конечно, постараемся издать, если на то будет Божие благословение, благословение священноначалия. Ну и, конечно, вы можете приобрести здесь книжечки. Недавно вышли в мае еще один четырехтомник моих проповедей. Очень интересные. И здесь на телеканале Радонеж, простите,
в радиостанции
Радонеж есть этот четырехтомник. Когда вы привозите свои пожертвования сюда, вы можете приобрести и с благодарностью здесь вам вручат вот этот четырехтомник. Он очень интересный. Это проповеди последних моих лет служения в Первопрестольном Граде в Москве. И в них я просто делюсь своими чувствами, которые я испытал, когда и совершал божественную литургию, и когда вот вдумывался в те слова, которые Господь нам оставил в Священном Писании.
Да, свидетельствую, дорогие братья и сестры, это очень душеполезно. Они такие яркие, краткие, очень понятные. И там даже есть вот на каждую неделю, и просто вот даже такое сведено все в такую таблицу. Мы знаем, на какой день, какую проповедь мы можем вот сесть и перечитать. Очень приходите, пожалуйста, к нам на Пятницкую, 25, Дом радио, и вам с удовольствием этот сборничек. Он совершенно недорогой, так что милости просим за пожертвование. А теперь у нас слушатель на линии. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Батюшка, благословите, пожалуйста.
Бог благословит вас.
Спасибо, Господи. Отец Алексей, такой вопрос. О древних захоронениях. Вот мы читаем Евангелие, в частности, от Матфея, 27 глава, что Иосиф, ученик Аримафейский, богатый человек, ученик Иисуса Христа, после его смерти попросил у Пилата снять тело и поместил в свою гробницу. Раньше помещали людей, захоранивали в каменных гробницах, в горах, в пещерах. Также и фараоны также были захоронены древние, да, читаем. Вот, я ничего не имею против выражения «из земли вышли», да, «и в землю мы отыдем». Вот, потому что мы прах земли, и мы, конечно, должны быть в земле захоронены. Но с чем связаны такие традиции? Объясните, пожалуйста.
Спасибо большое. Спасибо. Ну, традиции связаны, конечно же, с особенностями вот той местности, в которой находится Святая Земля, и где проповедовал Господь нас, наш Иисус Христос, свои божественные истины. Ведь там нет земли, и в землю не закопаешь. Там кругом камни, камень на камне. И поэтому в камне делали пещеру, и эта пещерка, она становилась для целой семьи, для целого рода на многие поколения.
Усыпальницы там.
Да, и человек, когда умирал, то его завивали, не делали гроб деревянный, а завивали в ткани и потом уже поливали ароматными маслами и клали на определенное ложе в этой пещерке. И через некоторое время тело истлевало, гробница открывалась, косточки промывались и складывались в этой гробнице. А вот эта ложа, она оставалась уже до следующего покойника. Ну, вот практически такая же история, наверное, еще в советское время я захватил, еще когда был ребенком. Ведь у нас тоже и здесь такая, до сегодняшнего дня, земля дорогая, кладбище невозможно, и могилку себе заранее там купить. А
причем хочется и родственное, что
было. Родственное было, да, захоронение. Каждый хочет к своим родителям попасть или к своим бабушкам, дедушкам. И в одну могилку у нас закапывают несколько гробов. Вот целая стопочка. Когда раскопают, то уже гроб просел, уже там останочки остались, их сверху так почистили, засыпали, сверху гроб положили. Через некоторое время опять сливают. И так, вот зайдите в Ваганьковское кладбище, в одной могилке лежит до 10 человек. То есть это традиция, которая также сохраняется у нас. Но у нас мы закапываем, у нас пещерку-то где ее найдешь? Еще надо поискать, чтобы камни были. А вот там делали такие каменные пещерки. А ну вот интересное выражение как раз промывание костей. Это вот идет с тех времен, когда косточки вот покойных их промывали, к ним относились почестью, конечно же, их складывали аккуратненько, но зато они были чистенькие. Промыть кости, значит, ничего на них не оставить живого. И вот у нас уж осталось такое выражение.
У нас с отрицательным пошло оттенком, да, если уж мы кому-то промыли кости, то уж тому не поздоровится. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем.
Батюшка, здравствуйте, батюшка, благословите.
Бог вас благословит.
Батюшка, это многогрешный раб Божий Борис.
Борис.
Батюшка, огромная вам благодарность. Спасибо, так Господи. Отрадно вас слышу. Спасибо вас, Господи, что вы опять рядом с нами на радио Радонеж.
Спасибо, Господи.
До свидания. Храни Господь, батюшка.
До свидания. Вас храни Господь. Очень приятно.
Батюшка, и вот следом за родительской субботой, о которой мы поговорили, идет прощенное воскресенье. Уж сколько лет мы через него проходим, и всякий раз возникают, ну, практически, можно сказать, одни и те же вопросы. Все-таки как нужно просить прощения? Это так трудно? И можно ли простить всех?
Это действительно очень тяжело, и это для этого и существует тоже подготовительная неделя. Пиком подготовительных недель является прощенное воскресенье. Представьте, как ты сможешь простить, если ты еще себя считаешь лучше всех. Если ты приходишь в храм Божий, встаешь на самое первое место и говоришь, а я лучше всех, я хороший, а вот все остальные плохие. И здесь Господь-то и дает нам возможность через те песнопения, которые мы слышим в храме и через те евангельские чтения подготовить себя даже уже к прощенному воскресению. Представьте, горделивый фарисей и смиренный мытарь. И Господь говорит, вот научись этому смирению. Научись, загляни в глубину своего сердца. И ты уже, начиная с этой недели, не просто радуешься, что вот в воскресенье это прошло, но началась сплошная седмица, можно не поститься в среду и пятницу, а ты все равно начинаешь работать. Даже тогда, когда ты не постишься в среду и пятницу, ты аналитически подходишь к своей жизни и думаешь, Господи, ну а как я вот, ну... Я же ведь тоже такой не очень-то хороший, ведь я тоже не могу смотреть на тебя, я не могу чисто обращаться к тебе. У меня столько таких нехороших дел, и мне хочется быть лучше и чище. Примешь ли ты меня, Господи, в свои объятия? И с этим переживанием ты вступаешь в неделю о блудном сыне. И Господь ждет тебя, Он тебя принимает, Он прощает, Он уже готов не помнить, что было там, в той твоей жизни до этой встречи с самим Господом. Ну а как ты меня, Господи, примешь? Как? Ну в любви к кому? В любви к тем, которые тебе дороги и близки, но которые ушли в путь сей земли. В любви к тем, кто нуждается в твоей помощи. Вот я, когда тебя приму. Или когда я тебя принял, как ты должен жить, а ты должен любить. Любить и должен находить время для тех, кто нуждается в тебе сейчас, в эту минуту, кто хочет услышать от тебя доброго слова, кто хочет увидеть от тебя какой-то малой, но помощи. Что такое помощь? Помощь — это сострадание, это войти в состояние того человека, который сейчас обречен на это испытание. И тогда, конечно, Господь видит твое сердце раскрытое, и ты понимаешь, что я многих обидел, я многим не уделил внимания, поэтому хочется попросить прощения не только от того, кто вокруг меня, но даже того, кого я не знаю, А может, почему мы в общине, в одной общине, в храме просим прощения? Ведь приходят люди самые разные. А ведь эти люди в основном приходят не первый раз. Они пересекаются много раз. И мы в какой-то степени когда-то каким-то образом незаметно могли обидеть человека. Поэтому я готов просить у всех прощения. И каждый прихожанин готов тоже просить у всех прощения. Совершенно неформально. Некоторые говорят, ну вот опять начинается формальность по WhatsApp, там сейчас будем просить прощения. Ведь ее прости, меня прости, тебя
а
Бог
можно?
Простит.
А так можно?
Ну а почему нельзя? Это же твое слово.
Это все равно общение.
Это твое обращение. И если кто это делает неформально, то почему бы и нет? А кто делает формально, ну пусть прикоснется к нашей культуре, культуре нашего христианского анализа своей собственной жизни. Ведь порой очень тяжело переступить через свою гордыню, а здесь Господь тебе дает шанс. Совершенно законно, совершенно обычно, и не надо перешагивать через себя, потому что это все делает. И ты вот в связи с этим можешь просто искренне обратиться и сказать «прости меня». И Господь примет это. И насколько будет тебе легко и просто, и ты сам в себе почувствуешь, что вот когда-то я не мог, а сегодня я мог сказать своему родному, близкому человеку или тому человеку, которого я чем-то обидел, «прости». А вот это «прости», оно всегда очень сильно растапливает душу и сердце человека.
Может быть, даже как-то его и исправит в чем-то. Он
Конечно.
Почувствует, что и он-то был тоже ведь виноват.
Не
да?
только исправит, но у многих даже останавливает.
Вот это ради этого, конечно. Ну, мы эту тему чуть продолжим. У меня еще есть такой очень личный вопрос. Но сейчас мы ответим на вопрос нашего слушателя.
Сейчас на коленочках я не могу стоять.
Да, матушка, мы вас слушаем, говорите.
Алло.
Да, говорите, батюшка вас слушает.
Батюшка, скажите, пожалуйста.
Да.
Вот я человек немощный, 82 года. Вот это самое...
Да, говорите,
я
говорите.
Я могу слушать Великий канон, вот будет прощенного воскресенья, сидя. Те года я слушала на коленочках, я не могу стоя. В храм я не хожу, я, можно сказать, слепая почти. Вот. А сидя можно слушать?
Можно, матушка. Бог вас благословит, слушайте сидя. Если нет возможности, то можно и лежа. Потому что каждый в меру своего состояния, в меру своих собственных сил. Были молодые, стояли на ногах. Сейчас вот можно уже и посидеть. А преподобный Амвросий Оптинский достиг святости, лежа в кровати, потому что по немощи был прикован к кровати. Поэтому здесь не нужно этим смущаться. Главное, что ваше сердце горит любовью к Богу, и вы желаете быть рядом с Господом.
Только не в это воскресенье же, батюшка, да?
Да, после прощенного воскресенья.
Да, это первая неделя поста имеется.
Мне тоже, я как-то был у своей родственницы, она инвалид и на колясочке передвигается по своей квартире. Я пришел навестить ее, она мне говорит, слушай, я сегодня на такой службе красивой была. Да, так архиерей служил, как хор пил, а храм какой красивый. Я на нее смотрю, говорю, крестная, о чем ты говоришь? Она говорит, да я ведь, ты же знаешь, я живу на втором этаже, я не могу спуститься по лестнице и приехать в храм на своей коляске. Я, говорит, включаю телеканал «Союз» и слушаю литургию, все ночные бдения. Я молюсь, я сижу, какое пение. Она, то есть, получает такое великое утешение, что есть возможность ей приобщиться к службе, к литургии. Мы, конечно, не рекомендуем тем, кто в здравии находится, смотреть по телевизору всеночные и делать какие-то дела. Но она говорит, я оставляю все. Я сижу и всю службу молюсь. И она постоянно в Боге и постоянно с Богом. Я думаю, Господи, для чего же ты даешь вот телеканал телеканалу «Союз жизни». И для меня вот открылось, а может, только ради вот таких людей, которые хотят быть с Богом, хотят быть на службе, но не имеют возможности. А здесь они приобщены к соборной молитве. И я вижу, насколько это искренне, насколько это не ради какого-то своего оправдания, а ради того, чтобы приобщиться к таинству. А уж когда она хочет причаститься, поисповедоваться, конечно, приглашает священника, и батюшка ее исповедует и причащает дома. И, конечно, многие наши слушатели, кто-то, у кого-то ножки больные по старости, кто-то действительно плохо видит, не может из дома выйти, кого-то не могут привести в храм. И для них утешение послушать и канон Андрея Крицкого, потому что покаянные каноны и первые недели Великого Поста, она для нас всегда дорогая. Мы знаем, насколько храмы наши переполнены. Люди оставляют всякое житейское попечение, с работы бегут для того, чтобы успеть на службу. Святейший Патриарх в прошлые годы благословил, чтобы наши вечерние богослужения начинались с 6 часов, чтобы люди успевали ко всеночному бдению после работы и духовно утешиться и ободриться в то же время, слушая покаянный канон преподобного Андрея Крицкого.
Наше радио тоже всегда первую неделю поста. Собственно, никаких светских материалов. Мы транслируем канон в самые лучшие службы из наших архивов, фондов. Так что будем молиться вместе, кто не сможет в храм. Вместе с радиостанцией «Радонеж». Пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка, уважаемые ведущие и все слушающие передачу. У меня вопрос по поводу крещенской воды. Она имеет особую силу. Но ведь эта вода, она освящается везде Господом и во всех источниках, во всех водоемах. Просто и она сохраняет свою силу вот в течение какого времени? До следующего крещения, до следующего освящения, крещения. И вот люди, конечно, они воды эти пачкают разными выбросами и так далее. А вот родниковая, конечно, она чистая. И еще, можно ли дома при помощи молитвы домашней тоже как-то, ну, я не знаю, как правильно сказать, не освещать на воду, но какие-то слова вот говорить в воде молитвенные, чтобы она тоже приобретала эту силу. И вот действенность этой воды.
Спасибо, Господи. Очень много вопросов сразу. Конечно, здесь нужна целая передача, чтобы рассуждать о них. Крещенская вода, конечно же, освящает Господь всю водную стихию. Но опять-таки традиция уже, которая стала в нашей церкви и вообще в христианской практике, священники читают молитвы, которые призывают благодать Всесвятаго Духа. И с молитвой освящается эта вода и приносится пользу. Конечно, мы не можем говорить, да, не можем говорить о том, что освящается вся водная стихия. В этом нас пытались уловить, и даже я в интернете в этом году прочитал, что вот в каком-то городе совершили освящение озера, которое было загрязнено, и люди попили воды и отравились и так далее. Но, конечно, можно...
Каждый год такие байки.
Можно писать и говорить об этом, но нужно помнить, если источник заражен, то его освящение, освящая, он уже испорчен, и здесь его надо очищать. А освящение, это освящается чистая вода и придается благодать Духа Святого. И эта чистая вода, которая освещается, мы же ничего нечистое не освещаем, освещается только чистое. И даже вы, когда в квартиру приглашаете священника, вы же ее убираете, готовитесь в храм, идете, чтобы себя осветить, тоже готовите, потому что святое должно соприкасаться с чистым, и освещается только чистая вода. Освещается благодатью Духа Святаго, а, конечно, благодать Святаго Духа призывает священник через особую молитву и через ту благодать, которую он получил через таинство священства, а таинство священства свидетельствует о преемственности этой благодати от дней святых апостолов, от дней Пятидесятницы, даже до сегодняшнего дня. Конечно, вы можете крестить воду, читать молитву, но эта вода никогда не будет святой. Эта вода будет благословленной, но не освященной. А вот освященность или святость этой воды придается только, когда совершает истинное духовенство. Вода хранится действительно долго. И это не только в наше время. Об этом свидетельствует святитель Иоанн Златоуст, когда он говорил о святой Агиасме, он говорил о том, что и в наше время эта вода по 3-5 лет хранится неврежденной. Некоторые, я знаю, в советское время боялись, когда закрывали храмы, а боялись остаться без святыни, поэтому арты сушили на многие десятки лет, воду крещенскую хранили и по 10, и по 20 лет. И представьте, эта вода никогда не пропадала, если она хранилась в правильных условиях. То есть, а какие должны быть правильные условия? Что вода должна храниться всегда в чистом месте, и к ней должны прикасаться люди чистые. Если ты находишься в состоянии нечистоты, то тогда вода эта пропадает. То есть она начинает зеленеть и затем тухнуть. То есть благодать Духа Святаго покидает эту воду. Крещенскую воду, как правило, пьют только натощак. И не пьют натощак, пьют ее только в одни святых богоявленских дней. То есть от богоявления до отдания этого праздника. А потом натощак. И эта святая вода является целебной. Она очень сильно помогает людям. Помогает избавиться не только от душевных каких-то переживаний, но и от физических недугов. По-моему, преподобный Серафим Верицкий рекомендовал своим духовным чадам при болезни пить каждый час по столовой ложке крещенскую воду. И немало людей исцелялись. Некоторые исцеляются даже в наше время. Одна раба Божия мне рассказывала, как она закапывала крещенскую воду в глаза. Ей сказали, что у нее глаукома, и ей нужно...
Операцию?
Нет, операция уже не поможет при глаукоме. Нужно как бы задержать вот зрение хотя бы в таком состоянии, которое оно сейчас, чтобы оно не ухудшалось. Вот. И назначили ей лекарство. А лекарство оказалось, что эти капли стоят несколько тысяч рублей. Она говорит, ну я пенсионерка, ну что я буду? И как-то она слышала о том, что один из святителей, по-моему, Василий Великий, сказал своей духовной дочери, чтобы она закапывала в глаза крещенскую воду. И она слышала у батюшки этот случай на проповеди, она 3 года закапывала и исцелилась. И она стала капать в глаза крещенскую воду. Капала целый год, через год приходит опять к доктору и говорит, доктор, вот у меня такой диагноз. Она говорит, да, я помню вас, да, садитесь, давайте посмотрим. Смотрите, у вас даже не то, что ухудшилось, у вас прямо, вы знаете, даже чуть-чуть лучше зрение стало. А какими лекарствами вы пользуетесь, какие капельки вы капаете в глаза? Она говорит, крещенскую воду. Говорит, после этого доктор рассердился на меня и выгнал из кабинета, потому что, говорит, хватит меня здесь дурачить и обманывать. Ну вот, это вот, что касается действия крещенской воды, это действительно великая милость, которую Господь дал человеку.
Сама была свидетелем, батюшка владыка, митрополит Феодосий. 15 лет, вот сколько я помню на моей памяти, бутылочки в шкафу подписаны каждый год с 86-го, начиная, когда он прибыл в Омск. И он на каждое богоявление давал нам и понюхать, и по капельке всем. Вот, убедитесь, родная. Да, прекрасная, чистая, светлая вода. Каждый год у него отдельная бутылочка была. Вот, так что такое маленькое чудо свидетельствую сама. Но совершенно уже не остается времени. Как жалко, как быстро пролетел этот час. Давайте, может быть, помолимся, а потом, если останется время, вот еще у нас есть вопрос. Соборная молитва.
О здравии, спасении, помяни Господи, святейшего патриарха Кирилла, митрополита Варсонофия, митрополита Арсения, архиепископа Сергия, митрополита Серафима, архимандрита Лаврентия, протоиерея Иоанна, Ольги Сача, Дамиана, Иоанна, Мария, Алексея, Сергия, Антонины, Евгения, Евгения, Таисия с очадами.
Протоиерей Алексия с очадами.
Младенцы Софии, болящие Ольги, Ирины с очадами, Андрея, болящие Вера, болящие Людмила, болящие Мария, болящие Антонин, Наталья, Вадима, Алексея, Петра, Александры. Младенцы Златы, младенцы Анна, отроковицы Нины, Виктора, Марины с очадами, Игоря, Ирины с очадами, отрока Яны, Валентины с очадами, Елены, Анны, Кирилла, Натальи с очадами, Евгения, Татьяна, Валентины, Иулия, Алексея, с Хиегуминой, Ильи, Евгения, Владимира. Вот написали президента, даже подписали. Помяни, Господи, рабов Твоих. Татьяны, Сергия с очадами, а Сергия Нины с очадами. И упокой, Господи, души усопших раб Твоих, новопрестольного архимандрита Венедикта, Ольги, новопрестольного Андрея Владимира Павла, Сергия Сергия Владимира Евгения Владимира Зиновия, Ольги Ермонаха Владимира, отрока Арсения, новопрестольного Владимира, новопрестольного Бориса, преснопоминаемого Владимира, Антонины, Наталья, Николая, Николая, Убенова, Георгия, Ильи, Анны, монахини Нонны, схемонахини Нонны, Елены. И паси всех Господи. От века почивших и вере скончавшихся православных христиан.
Спаси Господи, дорогой батюшка. Ну, тут буквально вот за одну минуту, как в школе, я думаю, вы коротко ответите рабу Божьему Николаю, который спрашивает, как постараться сделать так, чтобы взрослеющий ребенок не отошел от веры и научился отличать хорошее от плохого.
Ну что ж, русской пословицей: ребенка надо воспитывать, пока он лежит поперек лавки. Когда уже вдоль лег, уже поздно говорить о том, что нам делать, чтобы он в юношестве не отошел от церкви. Начинайте воспитание всегда с младенчества, водите в храм Божий, сами ходите, показывайте ценность веры в домашней молитве, в домашних отношениях, и в соблюдении поста. Если родители показывают добрый пример, ходят в храм и с детства водят детей, у них нет другого шанса, они уже к своему юношескому возрасту настолько любят храм и не могут жить без храма, без молитвы и без поста, и хоть им страшно, вот по своим детям скажу, что страшновато и не знаешь, чем накормить, напоить, но все равно в храм бегут, постятся, и для них то, что касается церковной жизни, это становится самой настоящей, неотъемлемой частью действительно жизни.
Слава Богу за все. Дорогие братья и сестры, в нашей студии был протоиерей Алексей Ладыгин, кандидат богословия, помощник настоятеля Богоявленского собора города Пензы. Батюшка, ждем вас как можно чаще. Спасибо, Господи.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.